Здравствуйте. Нас, как подростков, волнует множество вопросов, связанных с жизнью. Чтобы получить на них ответы, сегодня мы встречаемся с игуменом Сергеем Рыбко. Что интересно из его биографии, он бывший рокер. Я думаю, для многих это станет интересным.
Да. Отец Сергей, поступил вопрос от Виталия. Тут не полное имя, конечно. Так. Если любишь девушку, она курит и пьет, и говорит, что ты помог ей изменить себя, чтобы построить серьезные отношения, подскажите, как сделать, чтобы она бросила пить и курить? И как это сделать?
Я могу. Поэтому у меня нет опыта. Я не имею права давать советы из, скажем, из чужого опыта. Я не был женат. Я, по сути дела, никогда не влюблялся там по уши. Поэтому я, наверное, этот вопрос ответить не смогу. Спрашивайте белого священника, женат, у которого куча детей. Матушка, так сказать, в фаворе, то он сумеет лучше ответить.
Отец Сергей, а почему в современном мире все, что связано со злом, считается крутым и невероятно интересным, а все, что ближе к добру и свету, наоборот, высмеивается и считается признаком слабоумия?
Ну, скажем, в определенных кругах. Так, а в целом, думаю, что если это было так, то мир бы уже не существовал. Потом есть люди, которые начинают, скажем так, со зла, а потом начинают понимать добро, хотя бы это наоборот. Зло романтизируется в этом мире, потому что оно, так сказать, не имеет никакой личности, а дьявола, который за этим стоит. Есть люди заинтересованные, просто на этом деньги зарабатывают на зле, на его романтизацию, на его какой-то вот. Но я бы не сказал, что это именно так. Я не согласен, что и много добрых людей, и много добрых идей. А главное, есть церковь, есть христианство, есть Христос. Вот этого достаточно. Причем свою жизнь христианство доказало уже. Так, на протяжении многих веков и гнали христианство, и убивали христиан. Там сейчас более благоприятные времена идут для церкви. Но совсем недавно людей убивали. Я еще видел людей, с ними общался, которые сидели в лагерях по 20 лет за свою веру. Что будет завтра, мы не знаем. Вон бандеры какие-нибудь придут и в Украине убивают людей за веру. Вот. Так что все может случиться. Однако христианство будет живо. Потому что это жизнь. И главное, подкупающая сила христианства, это любовь. Даже любовь к врагам. И те враги, которые еще не совсем дебилы, дураки, они это начинают понимать рано или поздно. И это их меняет. Добро способно изменить мир, а зло способно только разрушить. Причем в конечном итоге оно разрушает носителя зла, самого человека, который зло это делает. Даже не в конечном, а прежде всего. Он разрушает сам, а потом разрушает мир вокруг себя.
Батюшка, к нам поступил еще такой вопрос от Влада. Почему современные батюшки столь близко дружат с богачами у власти, принимают у них дорогие подарки, живут в роскоши, хотя при этом понимают, что это грязные деньги, которые те люди получили путем воровства и взяточничества и так далее?
Ну, во-первых, я вот ни одного батюшки не знаю, который так вот близко дружит с богатыми людьми из власти. Так вот, и, скажем так, если мне такая честь предоставилась сомнительной, я так, конечно, постарался бы уклониться. Потому что на самом деле люди властные – это зависимость некоторых. А я люблю свободу. Такой штамп, скорее, вот, в таком народном мнении, что батюшка обязательно будет какие-то богатеи от власти. Другое дело, в храм приходят все люди, в том числе и богатые от власти, и у них есть такая потребность. Так сказать, они тоже люди, и они тоже ищут Бога. Если на них сегодня придет Владимир Владимирович Путин, я его что, должен его это отправить, там, что ли? Я его обязан выслушать. Но это, по канонам, если я его куда-нибудь отправлю, с меня положено сам снимать. Вот. Так что это на совести тех батюшек, которые, так сказать, как-то вот это делают, так и есть, я не отрицаю. Но их не так много, как это кажется. А я лично не знаю ни одного.
Ну, допустим, деньги же вы можете не забрать себе, а построить что-то для храма.
И... это только соблазн большой, действительно. Но дело в том, что есть каноны. Не все деньги можно брать на храм. Мне предлагались иногда деньги такие, там, казино, там, еще что-то. Я не взял. Зачем? Мы, однако, мы ни в чем не нуждаемся при всем этом. Это же грех. Зачем? Я спастись хочу. Зачем я буду скрегувить свою душу для того, чтобы... Вот такое неверие. Господь все пошлет. Вот и поэтому у меня нет богатых людей знакомых. Тем не менее, сказать, все, что необходимо для тех храмов, где настоятель, у нас есть. Так что и как раз, может, благодаря этому, что я так стараюсь не общаться с богатыми людьми. Вообще, вот один из штампов таких, один из таких вот, не было храмов, появился, откуда у батюшки деньги? Ну, богатые люди принесли. Нет, это не так, Бог послал. А как он посылает, это уже... У меня был случай, звонит один отец, он говорит, батюшка, знаете, я тут, значит, 3 миллиона хочу на храм пожертвовать. Вот звонил в патриархию, мне отрекомендовали ваш храм, потому что вы строитесь. Вот как вот можно их передать? Говорю, ну, говорит, приезжайте, только у меня одно условие будет, чтобы эти деньги были честно заработаны. Минута молчания. Он говорит, ну, я должен это подумать. Думаю до сих пор.
Вы сказали, что вы хотите быть свободным. А может ли человек быть абсолютно свободным?
Может, может. Вот я абсолютно свободный человек. Если есть некая несвобода, это... Те страсти, которые у меня остались, вот они мне как-то жить не дают, так как мне хотелось бы. А так, вся моя жизнь, это именно так вот, поиск свободы. И, в общем-то, я могу сказать, что определенный чего-то я достиг на этом пути. Надеюсь, если я, конечно, не ошибаюсь. Я себя ощущаю свободным человеком, не зависим ни от чего, ни от кого. Может, я заблуждаюсь.
Вопрос от Киры Еремины. Вы оказались в Киеве на 9 мая. Все будут по Майдану ходить с европейской ленточкой. Насколько бы вы рискнули пойти по Киеву с георгиевской ленточкой?
Не знаю. Вообще-то я в рясе везде хожу. У меня другой одежды нет. Поэтому думаю, что там уже георгиевская ленточка, она, скажем, была, может, и не обязательно, если я хожу в рясе. Но, честно говоря, я не знаю, что сказать на этот вопрос. Пошел бы я в Киеве сейчас вот в рясе, с георгиевской ленточкой. При определенных сложившихся обстоятельствах пошел бы, наверное. Но то, что я, так сказать, бесстрашно и, так сказать, пойду в бой, я сказать не могу. Я человек грешный, немощный. Поэтому я здесь, а не в Киеве. Здесь я могу пойти с ленточкой в рясе. Что бы я делал в Киеве, я не знаю. Поэтому там с духовенством оказалось в очень сложном положении. Поэтому их осуждать я их не могу. Когда они ходят без рясы и без ленточек. А там, то еще там вопрос, что заставили бы «Слава Украине» кричать, ну, а чего там плохого? Ну, «Слава Украине», «Слава России». Если человек украинец, почему чего-то плохого, если он хочет, так сказать, чтобы его родина, она как-то так прославлялась. По-моему, это, как сказал святой апостол Николай Японский, великий русский человек, что православный христианин обязательно должен быть патриотом. Тут я ничего такого не вижу.
Что бы вы крикнули, если бы вас попросили?
Слава Украине, слава Украине. Вот если там слава, там сказать, там Бандере какому-то, ни за что никогда. А Украина — это страна, это родина для тех людей, которые, так сказать, там живут. Вот моя родина. Что же это такого? Пока это православная еще страна. Пока еще не угробили до конца. Майдановские.
Как можно посвятить свою жизнь тому, что можно проверить только после ее завершения? Пожертвовать жизнью ради того, что станет ясно только за ее пределами? Не слишком ли много ограничений?
Никак невозможно посвятить свою жизнь тому, что вот можно убедиться в том, что уже можно только после окончания жизни. В том-то и дело, что христианство, оно здесь и теперь дает реальность присутствия Бога. Здесь и теперь я имею массу доказательств, что я на истинном пути. Если бы их не было, я бы не был верующим человеком. Человек по природе своей скептик, любой человек. Никакой слепой веры не бывает и быть не может. Бывает вера, так сказать, осознанная. Слепое неверие бывает. Человек не знает и их знать не хочет. Это отсюда неверие и рождает. От незнания. От дурости, по сути дела. Вот. Человек верующий – это человек знающий, во что он верит. Человек убедившийся, получающий постоянно уверение в своей вере. Господь нас уверяет в своем присутствии по несколько раз в день. Если бы этого не было, то вера была бы невозможна. Вера – дар Божий. И чтобы человек восстановил этот дар, необходимо, с одной стороны, труд с его стороны, а с другой стороны, Божье присутствие. Поэтому я, как христианин, я имею много доказательств того, что Бог есть. И в своей жизни, в жизни окружающих меня людей, ежедневно, ежечасно, я убеждаюсь в том, что Господь, Он присутствует рядом и мне помогает, и есть поэтому и вечная жизнь. А веровать в то, что будет когда-то потом, светлое будущее человечества, это невозможно верить.
Бывают такие люди, которые верят, молятся дома и не понимают, зачем нужен храм, зачем в него ходить, если и так можно все делать дома, молиться.
Ну, пускай молятся дома. Они на самом деле все решают очень много. Храм, прежде всего, община. Это место, где собираются вот люди определенных взглядов. Поэтому в храме мальчик имеет возможность общаться с другими людьми, делиться тем, что он как-то вот понял, и, так сказать, получать то знание, те переживания, которые, так сказать, другие хорошие люди, так сказать, тоже как-то вот туда приносят. Я знаю много семей, которые в храме люди познакомились своими будущими супругами. Потому что храм – это место для общения, прежде всего. Храм – это место всеобщей молитвы. Никогда дома так не молишься, как в храме. Попробуй там 6 часов промолись дома. Я не слабо, я не смогу. А в храме, как-то так, если все куда время уходит, и не замечаешь, радость какая-то, силы там берутся. Поэтому храм – это свидетельство о Боге. Для многих людей просто посещение храма было, так сказать, первым таким шагом к Богу. То, что они там переживали, чувствовали, видели, слышали. Все ощущали присутствие Божие, что храм – это не просто какой-то красивый дом с картинками, там, с какими-то формами необычными. Нет, храм – это какое-то место сакральное, где вот что-то находится, что-то, кто-то. Кто тебя ждет, кто тебя любит, кто о тебе позаботится, кто ответит на твои вопросы. Чьи люди ощущали это. Именно в храме для существует храм, как свидетели вечности, такие как бы кусочки рая на земле. Если бы их и не было, то вот, скажем, протестантские общины, я так бывал там иногда, у меня не было чувства, что я в храме. Ну, собрались люди, тут что-то песни поют, что-то рассказывают. А как будто нет такой мистической какой-то вот сакральности происходящего, что будет в православном храме. Вот в храме гораздо легче и проще молиться. Потом в храме совершается литургия. Это таинство, когда хлеб и вино превращаются в тело, притворяется в тело кровь Христова, там люди причащаются. Это очень важно. То есть Евхаристия должна совершаться в храме. Для меня храм – это потребность. Если я куда-то еду, скажем, я прежде всего узнаю, есть ли там православный храм. Если есть, то, значит, проблем нет. А если там храма нет, ну, если надо ехать, конечно, еду, если необходимость такая, но если есть возможность выбрать, поехать туда, где есть храм, и где нет храма, я обязательно туда, где есть храм, потому что у меня это потребность. Святой праведник Кронштадтский сказал, что день, когда ты не был за божественной литургией, считай потерянным для твоей жизни. Вот я так считаю. Абсолютно вот для меня это вот потребность быть на литургии, быть в храме, быть на службе. Это для меня, скажем так, один из смыслов моей жизни.
Отец Сергей, вы говорите, что храм – это для вас как частички рая на земле. А что тогда для вас частички ада?
Мои страсти, мои грехи. Вот частички ада. Они как… Даже вот то страдание, которое следует потом за грехом, это уже, так сказать, некое очистительное страдание. А сам грех – это там сам себя убиваешь. Вот нахамишь людям, потому что вот усталые, там, больные, потому что люди что-то спрашивают. Ну, не выжил, нахамил. Потом стыдно, да, ужас. Я же священник. Я же должен людям Царство Небесное нести. А они это орущего батюшку, значит, самого красного, толстого, значит, который, так сказать, не хочет понять ситуацию человека. Вот это самое неприятное. Это грехи. Вот это ад. А храм – это рай.
Какой урок дали вам папа или мама, который вы сразу не оценили, а потом поняли, что зря?
Не могу припомнить. Так уж, мам, мне что-то такое. Ну, мама с папой коммунисты были, а я его сначала в кипе, а потом в церковь начал ходить. Потом пришел папа на исповеди, уже так очень много лет сказал, знаешь, сынок, а ты был прав, а мы нет.
Отец Сергей, нам задает вопрос Ваня. Здравствуйте. Что мне делать, чтобы отец бросил курить? Из-за этого у нас в семье ссоры почти каждый день.
Ну, есть такой синдром, когда какой-то зависимости, он одно время будет такой вот раздражительный. Но если это, скажем, болезнь, надо потерпеть немножко, помолиться за отца. Это пройдет. Надо за него молиться. Молитва – великое дело, на самом деле. Вот мой знакомый, раз как он бросил курить, он был уже верующим человеком, но тем не менее смолил в день по пачке Беломорканала. Были такие папиросы, не знаю, если есть и сейчас. Вот и однажды, говорит, я, говорит, пришел, причастился, говорит, пришел, значит, домой. Ну, и, говорит, это по привычке первым делом, значит, это засмолил. Ну, и так, говорит, стыдно, говорит, стал, говорит, ужас, говорит, какой-то. И, говорит, стал молиться. Господи, избави от этого всего, ну, стыдно не могу больше. И, говорит, так, говорит, заснул. Он, говорит, просыпаюсь, говорит, что-то, говорит, со мной случилось. Говорит, а что, говорит, не пойму. Потом понял, говорит, курить не хочется. это настолько удивительно, говорит, чувствует, говорит, курить не хочется, говорит, я курить хотел всегда. Ну что первым делом, значит, он? Надо проверить, что это такое, значит, надо курнуть. Курнул. Тут, говорит, голова, говорит, так, говорит, заболел, говорит, ужасно, говорит, тошнит начало. Что целый час, говорит, кашлял, говорит, тошнил. После этого, говорит, любая мысль о папиросе, она, говорит, уже вызывала вот это вот. Вся, говорит, душа уворачивалась. Так бросил. Так. Молитва великая вещь.
Вопрос Анна Иванова. У моего папы очень тяжелый характер. Он либо молчит, либо кричит на меня, маму и сестру. По пустякам. Мама с папой часто ругаются. Папе на это все равно, а маме нет. Она даже иногда плачет. Мне больно все это видеть. Я часто плачу. Я все понимаю. Мне уже совсем плохо. Я не боюсь умереть. Мне все равно, жить или нет.
Ну, печально, конечно. Дело в том, что все-таки... Поэтому я говорю, что не в семье смысл жизни заключается, а в том, чтобы благополучно жила семья. Люди есть люди. Все люди имеют свои недостатки. Если эта девочка к вере в Бога не придет, то я боюсь, что кончится плохо. Она должна какую-то для себя духовную семью найти. То есть это вот храм, церковь, верующих людей, которые поймут, подскажут, помогут. Чтоб... А так в семьях это творится, такие вещи, это обычное дело. Поэтому нужна альтернатива, нужна какой-то смысл. А смысл только в вере в Бога, в церкви, я другого. Я не нашел. Кто нашел, пожалуйста, предлагайте. Но в данном случае предлагаю девочке начать в храм ходить.
Такое дело, я парень с детства шепотной. Но старые дела все время дают о себе знать. Как раз и навсегда забыть прошлую жизнь?
Это невозможно забыть прошлую жизнь раз и навсегда. Но жить надо не в прошлом, а в настоящем. И при этом иметь какие-то будущие, ну, идеалы действительно достойные того. Когда человек нет будущего, нет ни прошлого, ни настоящего. В прошлом то, что не так, надо просто раскаяться. То есть надо применить, если можно, исправить. А прежде всего найти смысл, для чего ты живешь. Чему ты хочешь посвятить свою жизнь? Что главное в этой жизни, это то, чему стоит вообще себя посвятить. Если вот это находит, то тогда, так сказать, уже начинает к этому стремиться. И прошлые ошибки он просто исправит. А так мы все растем из нашего прошлого. Мы уж так уж устроен мир. Прошлое нельзя, но можно исправить некоторые ошибки. В том числе, так сказать, в себе самом. Да и, в общем-то, если мы как-то обидели людей, можно постараться что-то переменить. Иногда это можно.